2013-2014 годы. К тому времени, когда Пит Зауберс перешел в 10 класс, он уже знал, каким будет его следующий шаг. Хороший колледж в Новой Англии, где литература, а не чистота, ценилась наравне с благочестием. Он уже начал поиск в интернете и собирал буклеты. Эмерсоновский и Бостонский колледжи представлялись наиболее вероятными кандидатами, но и Брауновский не казался недосягаемым. Мать и отец советовали ему не питать напрасных надежд, но Пит с ними не соглашался. Он чувствовал, что если не питать надежд и не лелеять честолюбивых замыслов подросткам, во взрослой жизни, скорее всего, останешься никем. И диплом он, конечно, хотел писать по английскому языку и литературе. К этому его подталкивали Джон Ротстайн и романы о Джимми Голде. Насколько знал Пит, во всем мире только он прочитал два последних, и они изменили его жизнь. Говард Рикер, преподававший у него в 10 классе английский язык и литературу, также приложил руку к выбору жизненного пути Пита, пусть многие дети смеялись над ним, прозвав «Рикки Хиппи» из-за цветастых рубашек и расклешенных брюк, которым он отдавал предпочтение. Девушка Пита, Глория Мур, называла его «Пастор Рикки», потому что, придя в возбуждение, он размахивал руками над головой. Впрочем, редко кто пропускал уроки мистера Рикера. Вел он их интересно, вкладывал в них всю душу, и, в отличие от многих учителей, искренне любил детей, которых называл «юные дамы и господа». Они закатывали глаза от его ретро-нарядов и скрипучего смеха, но в одежде мистера Рикера чувствовалась стильность, а скрипучий смех был невероятно заразительным. На первый урок английского он влетел как порыв ветра, поприветствовал всех, а потом написал на доске фразу, которую Пит запомнил на всю жизнь. «Это глупо». «И что вы об этом думаете, юные дамы и господа?» — спросил он. «Что, скажите на милость, это означает?» Класс молчал. «Тогда я вам скажу. Так уж вышло, что это самое распространенное мнение, высказываемое юными дамами и господами, вроде вас, обреченными посещать учебный курс, начинающийся отрывками из Беовульфа и заканчивающийся Раймондом Карвером. Среди учителей такие обзорные курсы иногда называют ГПГ». То есть галопом по гениям. Класс заполнил его радостный скрипучий смех. Руки взлетели вверх, как бы предлагая составить компанию. Большинство учеников рассмеялось, в том числе и Пит. Общий вердикт класса по скромному предложению Джонатана Свифта. Это глупо. Молодой Браун Натаниэля Готтерна. Это глупо. Починка стены Роберта Фроста. Относительно глупо. «Требуемый отрывок из «Моби Дика»» — абсолютно глупо!» Опять смех. Никто из них не читал «Моби Дика», но все знали, что это трудная, скучная книга. Другими словами, глупая. «Иногда!» — воскликнул мистер Рикер, поднял руку и театрально нацелил палец в надпись на доске. «Иногда, мои дорогие дамы и господа, критика — это правильная». Я стою здесь, понурив голову, и признаю это. От меня требуют знакомить вас с такими древностями, которые я бы не трогал. Я вижу, как уходит увлеченность из ваших глаз, и моя душа стонет. Да, стонет. Но я не опускаю рук, потому что знаю, большая часть того, чему я вас учу, не глупа. Даже те древности, которые, как вам кажется, никак не связаны с настоящим и никогда не будут связаны, важны. И со временем вы это почувствуете. Следует ли мне сказать вам, как определить, что глупо, а что нет? Следует ли поделиться с вами этим великим секретом? Поскольку у нас еще 40 минут этого урока, и пока мы не начали вместе грызть гранит науки, думаю, я скажу. Он наклонился вперед, уперев руки в стол. Его галстук болтался, как маятник. Пит чувствовал, что мистер Рикер смотрит прямо на него, словно зная или интуитивно догадываясь о невероятном секрете, который Пит хранил под грудой одеял на чердаке своего дома. Чем-то более важным, чем деньги. «В какой-то момент по ходу этого учебного курса, может, даже сегодня, вы прочитаете что-то трудное, поймете прочитанное только отчасти и вынесете вердикт «это глупо». Буду ли я спорить с вами, когда вы выскажете свое суждение на следующем уроке? Зачем мне заниматься столь бесполезным делом? Мы проведем вместе не так много времени. Наш курс занимает только 34 недели, и я не собираюсь тратить их на споры о достоинствах какого-либо рассказа или стихотворения. Зачем мне это, если все мнения субъективны, и к однозначному ответу прийти невозможно? Некоторые из учеников, и Глория в том числе, недоумевали. Но Пит прекрасно понимал, о чем говорит мистер Рикер, он же Рикки Хиппи, потому что, взявшись за записные книжки, прочитал и десятки критических эссе по творчеству Джона Ротстейна. Многие авторы считали Ротстейна одним из величайших писателей Америки, ставили его в один ряд с Фицджеральдом, Хемингуэем, Фолкнером и Ротом. Другие, меньшинство, но крикливое, заявляли, что произведения его второсортные и пусты. Пит прочитал рецензию в «Салоне», в которой автор назвал Ротстейна королем острот и святым покровителем дураков. «Ответ — это время», — поведал им мистер Рикер в первый день учебы Пита в 10 классе. Он шагал взад-вперед, шурша древними клешами, иногда размахивал руками. «Да, время безжалостно отделяет глупое от неглупого. Это естественный, дарвиновский процесс. Именно поэтому романы Грэма Грина продаются в любом хорошем книжном магазине, а романы Сомерсета Моэма — нет». Разумеется, эти романы до сих пор существуют, но их надо заказывать, а для этого о них нужно знать. Большинство современных читателей его не знают. Кто когда-нибудь слышал о Сомерсете Моэме, поднимите руку. Ни одна рука не поднялась. Мистер Рикер кивнул, как показалось Питту, весьма мрачно. Время определило, что мистер Грин — это не глупо, тогда как мистер Моэм... Ну нет, это не то чтобы глупо, но достойно забвения. Он написал несколько очень хороших романов, на мой взгляд. «Луна и грош» — роман замечательный, мои юные дамы и господа. Замечательный. И еще он написал множество великолепных рассказов, но ничего из этого не включено в ваш учебник. Плакать ли мне из-за этого? Негодовать? Потрясать кулаками и кричать о допущенной несправедливости? Нет, этого я делать не буду. Такое разделение — процесс естественный. Вы это поймете, юные дамы и господа, хотя к тому времени, когда это случится, я превращусь в точку в вашем зеркале заднего вида. Надо ли мне говорить вам, как это случится? Вы что-то прочтете, скажем, «Dulce et decorum est» Уилфрида Оуэна. Можем ли мы использовать это стихотворение как пример? А почему нет? Потом, более сильным голосом, от которого по спине Пита побежали мурашки, а горло сжалось, мистер Рикер прокричал. «Подобиями корги или хрыча, горбатясь, кашля, в воде стоячий, от вспышек взрывов, что рвались, рыча, на дальний отдых мы плелись, как клячи, шли, как во сне», и так далее, и так далее. В том же духе. Кто-то из вас скажет, это глупо. Нарушить ли мне обещание не спорить, даже если я считаю стихотворение мистера Оуэна величайшим из тех, что посвящены Первой мировой войне? Нет, это всего лишь мое мнение, видите ли. А мнение, как и очко, есть у каждого. Юные дамы и господа загоготали. Мистер Рикер выпрямился в полный рост. «Я, возможно, накажу тех, кто будет мешать занятиям в моем классе. Я умею поддерживать дисциплину. Но я никогда не отнесусь к вашему мнению без должного уважения». «И однако...» — палец поднялся. «Пройдет время. Темпус фугит. Стихотворение Оуэна вывалится из вашей памяти. И в этом случае ваш вердикт «это глупо» окажется верным. Во всяком случае, для вас. Но некоторым оно вновь придет на ум. И вновь. Причем, возвращаясь, оно будет приобретать все новую глубину, обусловленную вашим взрослением. Возвращаясь, оно будет казаться менее глупым и более жизненным, более важным. Пока не засияет, юные дамы и господа. Пока не засияет.
На этом позвольте закончить разглагольствование моего первого дня, и я попрошу вас открыть 16-ю страницу этой замечательной книги под названием «Язык и литература». Одним из рассказов, которые мистер Рикер предложил им для прочтения в тот год, стал «Победитель на деревянной лошадке» Дэвида Герберта Лоуренса. И, конечно же, многие юные дамы и господа мистера Рикера, включая Глорию Мур, которая все больше надоедала Питу, несмотря на ее действительно великолепную грудь, сочли этот рассказ глупым. Но не Пит. Прежде всего потому, что жизнь заставила его повзрослеть раньше других. И когда 2013 год уступил место 14-му, году знаменитого полярного вихря, когда все обогреватели Среднего Запада работали с максимальной нагрузкой, сжигая деньги мешками. История эта часто приходила ему на ум, приобретая все большую глубину. Снова и снова. Семья, описываемая в этом рассказе, вроде бы имела все. Но нет, им казалось, что этого недостаточно. И главный герой, мальчик по имени Пол, постоянно слышал, как дом шепчет: «Денег должно быть больше! Денег должно быть больше!» Пит Зауберс полагал, что некоторым ученикам это казалось глупым. Этим счастливцам не приходилось слышать вечерних гавок-тявок из-за счетов, которые следовало оплатить, или из-за цены пачки сигарет. Юный герой рассказа Лоуренса открыл сверхъестественный способ добывания денег. Игрушечная лошадка-качалка галопом доставляла его в воображаемую страну везения, где Пол узнавал победителей на скачках, которые проводились в реальном мире. Он заработал тысячи долларов, но дом продолжал шептать: «Денег должно быть больше». Наконец, последняя поездка на игрушечной лошадке, крупный выигрыш, и Пол умирает от кровоизлияния в мозг или чего-то еще. У Пита не болела голова после того, как он нашел закопанный сундук. Но у него тоже была лошадка-качалка. Верно? Да. Его собственная лошадка-качалка. К 2013 году, когда он познакомился с мистером Рикером, лошадка-качалка начала сбавлять темп. Сундучные деньги практически иссякли. Они помогли родителям пройти через тяжелый и страшный период. Без них семейный корабль не выдержал бы ударов стихии и пошел ко дну. Пит это знал и ни разу не пожалел о том, что сыграл роль ангела-хранителя. Говоря словами старой песни, сундучные деньги построили мост над бурной водой, и на другой стороне ситуация изменилась к лучшему, причем значительно. Худший этап рецессии остался позади. Мама снова работала полный день и за год получала на 3000 долларов больше. Отец создал собственную фирму, не совсем риэлторскую, но занимавшуюся подбором недвижимости, и у него появились клиенты. Пит не очень понимал, что все это значило, но знал, что отец зарабатывает какие-то деньги. А со временем их могло стать больше, потому что рынок недвижимости продолжал расти. Некоторые объекты отец уже продавал сам. Но главное, он больше не принимал болеутоляющие и ходил гораздо лучше. Костыли уже год стояли в чулане, и тростью отец пользовался только в дождливые снежные дни, когда болели кости и суставы. Все было хорошо. Просто отлично. И однако, как мистер Рикер говорил на каждом занятии, и однако... Теперь «однако» очень даже большое касалось Тины. Многие ее подруги из прежнего района Уэстсайде, включая Барбару Робинсон, которую Тина обожала, собирались продолжать обучение в Чапл-Ридже, частной школе с прекрасной репутацией. Многие и многие ее выпускники поступали в хорошие колледжи. Мама сказала Тине, что они с папой не представляют себе, как им удастся перевести ее в Чапл-Ридж сразу из средней школы. Рассматривался только второй год обучения, и то при условии, что финансовое положение семьи улучшится.
«Но я там никого не буду знать», — ответила Тина и заплакала. «Ты будешь знать Барбару Робинсон», — возразила мама, и Пит,
он подслушивал в соседней комнате, мог сказать по ее голосу, что она тоже на грани слез.
«А также Хильду и Бетси».
Но Тинс была младше тех девочек, и Пит знал, что только Барбс могла считаться настоящей подругой его сестры, когда они жили в Уэстсайде. Хильда Карвер и Бетси Дэвид, скорее всего, Тинсу не помнили. Как через год-другой забудет ее и Барбара. Их мама, похоже, мало что помнила о старших классах и о том, как быстро в них забываются друзья детства. Ответ Тины, на удивление, кратко и точно облег эти мысли в слова.
«Да, но они не будут знать меня!» «Тина, у вас есть деньги!»
— воскликнула Тина.
«Эти загадочные деньги, которые приходят каждый месяц. Почему я не могу получить часть на Чеплридж?» «Потому что мы до сих пор не оправились от трудных времен, милая».
На это Тина возразить ничего не могла, потому что мама сказала правду. Его планы на обучение в колледже представляли собой еще одно «однако». Пит знал, что для некоторых его друзей, может, для большинства, колледж находился на орбите одной из дальних планет Солнечной системы. Но если он хотел поступить в хороший колледж, «брауновский», — шептал его разум, «диплом по английскому языку и литературе Брауновского колледжа». Заявление следовало подавать рано, еще в первом семестре выпускного класса. Заявления сами по себе стоили денег, как и летние занятия, без которых он никак не мог обойтись, если хотел набрать как минимум 670 баллов в математической части школьного оценочного теста. Он работал в библиотеке на Гарнер-стрит, но 35 долларов в неделю погоды не делали. Бизнес отца потихоньку разрастался и теперь требовал офиса в деловой части города. Вот вам и однако номер 3. Помещение с низкой арендной платой на верхнем этаже, зато в деловом центре, могло принести дивиденды, но означало предварительные затраты, а Пит знал, пусть даже никто не говорил об этом вслух, что отец рассчитывал на загадочные деньги, чтобы удержаться на плаву в начальный, критический период. Они все делали ставку на эти загадочные деньги. И только Пит знал, что они иссякнут до конца 2014 года. И да, конечно, что-то он тратил на себя. Не огромные суммы, это вызывало бы вопросы, но сотню там, сотню здесь. Блейзеры и туфли для поездки с классом в Вашингтон. Несколько дисков. И книги. Он стал фанатом книг, прочитав записные книжки и влюбившись в творчество Джона Ротстайна. Начал с его современников-евреев, Филиппа Рота, Сола Беллу, Ирвина Шоу. Роман «Молодые львы» казался Питу невероятно завораживающим, и он не понимал, почему это не классика. А потом увеличил охват. Всегда покупал книги в бумажной обложке, но и они стоили от 12 до 15 долларов, если не удавалось найти подержанные. Победитель на деревянной лошадке произвел на Пита столь сильное впечатление, потому что он буквально слышал шепот собственного дома. «Денег должно быть больше». Однако в скором времени их станет меньше. «Но ведь в сундуке лежали не только деньги, верно?» И это было еще одним «однако», о котором Пит Заубер с течением времени задумывался все чаще и чаще.
Итоговые работы по учебному курсу «Галопом по гениям» мистера Рикера для Пита стал 16-страничный анализ трилогии о Джимми Голде с цитатами из различных рецензий и несколькими интервью самого Ротстайна, которые тот дал, прежде чем уехать на ферму в Нью-Хэмпшире и полностью отгородиться от окружающего мира. Закончил его Пит упоминанием о поездке Ротстайна по немецким лагерям смерти в качестве репортера «Нью-Йорк Геральд» за 4 года до публикации первого романа о Джимми Голде. «Я уверен, что эта поездка стала самым важным событием в жизни мистера Ротстайна», — написал Пит. «И точно самым важным в его писательской жизни.
В поиске смысла существования Джимми постоянно возвращается к тому, что мистер Родстейн увидел в этих лагерях, и по этой причине Джимми постоянно ощущает внутреннюю пустоту, когда пытается жить как обыкновенный американский гражданин. Для меня наиболее четко это выражено броском пепельницы в телевизор в романе «Бегун сбрасывает темп». И бросает ее Джимми в тот самый момент, когда по CBS показывают специальный репортаж о Холокосте. Когда мистер Рикер раздал работы, Пит обнаружил на обложке распечатанные на принтере фотографии, на которой Родстайн, тогда еще молодой человек, сидел за столиком в Сардисе с Эрнестом Хемингуэем. Большую пятерку с плюсом. Под отметкой мистер Рикер написал: «Останься после урока». Когда остальные ученики ушли, мистер Рикер посмотрел на Пита так пристально, что тот испугался, а не собирается ли любимый учитель обвинить его в плагиате. Потом мистер Рикер улыбнулся.
«Это лучшее ученическое эссе, что я читал за 28 лет работы в школе. Самое уверенное и прочувствованное».
Пит покраснел от удовольствия.
«Спасибо, правда, огромное спасибо».
«Хотя я бы поспорил с твоим выводом». Мистер Рикер откинулся на спинку стула и переплел пальцы на затылке. «Характеристика Джимми как благородного американского героя, вроде Гека Финна, не подкреплена заключительной книгой трилогии. Да, он бросает пепельницу в экран телевизора, но это не героическое деяние. Знаешь, логотип CBS — это глаз, и деяние Джимми — ритуал, ослепляющий его внутренний глаз, тот, что видит правду. Это не мое открытие, а цитата из рецензии Джона Кроу Рэнсома на роман «Бегун сбрасывает темп». Лесли Фидлер говорит примерно то же самое в своей книге «Любовь и смерть в американском романе».
«Но да я не собираюсь развенчивать твои умозаключения, Пит. Я лишь говорю, что ты должен следовать фактам, которые содержатся в книге, и не опускать то, что противоречит твоему выводу. Что делает Джимми после того, как бросает пепельницу в телевизор, и после того, как его жена произносит знаменитую фразу: «Ублюдок, как теперь дети будут смотреть Микки Мауса?»
Он едет в магазин и покупает новый телевизор, но
не просто телевизор, а первый в квартале цветной телевизор. А потом?
Разрабатывает блестящую стратегию рекламной кампании домашнего чистящего средства «Дазиду», но...
Мистер Рикер вскинул брови, ожидая продолжения. Но как Пит мог сказать ему, что годом позже Джимми глубокой ночью тайком прокрадется в агентство со спичками и банкой керосина? Что Родстайн предвосхитит движение против войны во Вьетнаме и борьбу за гражданские права, руками Джимми устроив пожар, практически уничтоживший здание, известное в городе как «Храм рекламы»? Что потом Джимми на попутках уедет из Нью-Йорка, ни разу не оглянувшись, оставив семью, и отправится осваивать новые земли, совсем как Гек и Джим? Пит не мог ничего сказать, потому что эта история излагалась в романе «Бегун уходит на Запад», существовавшем в 17 плотно исписанных записных книжках, которые более 30 лет пролежали в зарытом сундуке.
«Ну давай, выкладывай свои, но...»
— ровным голосом предложил мистер Рикер.
«Больше всего люблю дискуссию о книге с человеком, который умеет отстаивать свою точку зрения. Как я понимаю, ты уже опоздал на свой автобус, но я с радостью подвезу тебя домой».
Он постучал пальцем по обложке эссе Пита, на которой Джонни Р. и Эрни Х., эти титаны американской литературы, чокались большущими стаканами с мартини.
«Если отставить в сторону неподкрепленный вывод, который я отношу к трогательному желанию увидеть свет в конце крайне мрачного последнего романа, это удивительная работа. Просто удивительная. Но продолжим. Какие у тебя «но»?»
«Наверное, никаких», — ответил Пит. «Вы, пожалуй, правы».
Но на самом деле мистер Рикер ошибался. Если в конце романа «Бегун уходит на Запад» еще оставалось ощущение, что Джимми Голд может продаться, оно развеивалось как дым в последнем и самом длинном романе цикла Бегун поднимает флаг. Лучшей книги Пит за свою жизнь не читал. Более грустной тоже.
«В своей работе ты не упоминаешь смерть Ротстейна?»
«Да».
«Позволь спросить, почему?»
«Потому что, на мой взгляд, его смерть никак не связана с темой. Да и получилось бы слишком длинно. Опять же, ну, глуп с его стороны стать жертвой обычных грабителей».
«Ему не следовало держать наличные в доме», — заметил мистер Рикер. «Но он держал, и множество людей знало об этом. Но не суди его за это слишком строго. Многие писатели по части денег ведут себя глупо и не знают им цену. Чарльз Диккенс содержал целое семейство лодырей, включая своего отца. Сэмюэль Клеменс едва не обанкротился из-за неудачных сделок с недвижимостью. А Артур Конан Дойл отдал $1000 лжемедиумам и потратил еще многие тысячи на фальшивые фотографии фей. По крайней мере, Ротстейн завершил свой главный труд. Если только ты не веришь, как некоторые другие...»
Пит посмотрел на часы. «Мистер Рикер, я еще успею на автобус, если потороплюсь». Мистер Рикер вскинул руки над головой в знакомом жесте.
«Конечно, конечно. Иди. Я просто хотел поблагодарить тебя за удивительное эссе и дать дружеский совет. Когда будешь писать аналогичную работу в следующем году и в колледже, не позволяй своей доброй натуре туманить критический взгляд. Критический взгляд должен оставаться холодным и ясным».
«Хорошо», — пообещал Пит и поспешил за дверь. Меньше всего он хотел обсуждать с мистером Рикером вероятность того, что грабители, убившие Джона Ротстейна, украли не только деньги, но и неопубликованные рукописи, которые, возможно, уничтожили, решив, что никакой ценности они не представляют. Он пару раз обдумывал эту идею — передать записные книжки полиции. Пусть это и означало, что родители узнают, кто присылал загадочные деньги. В конце концов, эти записные книжки не только представляли собой литературное сокровище, но и являлись вещественным доказательством в деле об убийстве. Вот только преступление это совершили очень давно, можно сказать, в незапамятные времена. И не стоило ворошить прошлое. Верно? Автобус, естественно, уже уехал, а значит, Пита ждала двухмильная прогулка. Он не возражал. Он все еще светился от похвалы мистера Рикера, и ему было о чем подумать. Главным образом, о неопубликованных произведениях Ротстейна. Его рассказы, по мнению Пита, были неровными, но среди них встречались жемчужины. А вот стихотворения, опять же, по скромному мнению Пита, Ротстейну не удавались. Но два последних романа о Джимми Голде были золотыми. По реальным фактам, вплетенным в повествование, Пит догадался, что последний роман, в котором Джимми поднимает горящий флаг на антивоенном митинге в Вашингтоне, Ротстейн закончил в 1973 году, потому что Никсон еще был президентом. И Пит даже представить себе не мог, почему Ротстейн не опубликовал ни последние романы о Джимми Голде, ни еще один о гражданской войне. Они были очень хороши. Пит доставал Молли Скины с чердака по одному, читал у себя в комнате при плотно закрытой двери, всегда был настороже, если члены семьи находились дома. Держал наготове еще одну книгу и, заслышав приближающиеся шаги, тут же хватался за нее, а записную книжку прятал под матрас. Лишь однажды его поймала Тина с ее отвратительной привычкой ходить в носках.
«Что это?» — спросила она с порога.
«Не твоего ума дело», — — ответил он, пряча записную книжку под подушку. «А если что-нибудь скажешь маме или папе, я тебе этого не прощу».
«Это порно?»
«Нет». Хотя мистер Ротстейн, несмотря на возраст, мог написать весьма непристойную сцену. К примеру, когда Джимми и две девицы-хиппи...
«Тогда почему ты не хочешь, чтобы я это увидела?»
«Потому что это личное». Глаза Тины вспыхнули.
«Твое? Ты пишешь книгу?»
«Возможно. Допустим, пишу, и что?»
«Я думаю, это круто. О чем?»
«О том, как Багс Банни занимался сексом на Луне». Она засмеялась.
«Вроде бы ты сказал, что это не порно. Дашь почитать, когда закончишь?»
«Посмотрим. Если будешь держать рот на замке».
Она согласилась, а Тинс свое слово нарушала редко. С тех пор прошло 2 года, и Пит не сомневался, что сестра уже все забыла. К нему подкатил Билли Уэббер на сверкающем 10-скоростном велосипеде.
«Привет, Зауберс!»
Как и все, за исключением мистера Рикера, Билли произносил его фамилию как Зауберс вместо Зауберс. Но какое это имело значение? Паршивая фамилия, как ни крути.
«Что делаешь летом?»
«Работаю в библиотеке на Гарнер-стрит».
«Хм, по-прежнему?»
«Уговорил их на 20 часов в неделю».
«Ну, черт, ты слишком молод, чтобы так вкалывать».
«Я не возражаю». И Пит говорил чистую правду. Работа в библиотеке обеспечивала бесплатный доступ к компьютеру и другие льготы, когда никто не приглядывал.
«А ты чем займешься?»
«Поеду в наш летний коттедж в Мэне, на озере Чайна. Там полно аппетитных девиц в бикини, и те, что из Массачусетса, знают, как это делается».
«Тогда, может, они и тебя научат», — ехидно подумал Пит, но когда Билли поднял ладонь, хлопнул по ней и с легкой завистью наблюдал, как Билли катит прочь. 10-скоростной велосипед под жопой, дорогие кроссовки Nike на ногах, летний коттедж в Мэне. Похоже, некоторые уже оправились после тяжелых времен. А может, тяжелые времена обошли их стороной, в отличие от семейства Зауберсов. Сейчас все вроде бы устаканилось, но... «Денег должно быть больше», — шептал Дом в рассказе Лоуренса. «Денег должно быть больше». «Да, детка», — эта фраза звучала все громче. Мог ли он обратить записные книжки в деньги? Существовал ли способ сделать это? Питу не хотелось даже думать о том, что придется расстаться с записными книжками. Но в то же время он понимал, что прятать их на чердаке неправильно. Наследие Ротстейна, особенно 2 последних романа о Джимми Голди, заслуживало того, чтобы стать достоянием общественности. Эти романы изменили бы репутацию Ротстейна, Пит в этом не сомневался. Но, с другой стороны, Ротстейн не слишком в этом нуждался, а кроме того, это было не самое важное. Важное заключалось в другом. Людям понравились бы эти романы. Они бы их полюбили, как сам Пит. Только записные книжки, заполненные плотным почерком Ротстейна, это вам не безликие 20-ки и 50-ки. Пита могли поймать, посадить в тюрьму. Он не знал, в чем его обвинят. Точно не в приобретении краденого, потому что он не приобретал сундук, а просто нашел его. Но не сомневался, попытка продать чужое наверняка карается. Логичным представлялся другой вариант. Подарить записные книжки университету, который закончил Ротстейн. Только дарить пришлось бы анонимно, иначе родители выяснили бы, что сын поддерживал семью деньгами, украденными у убитого человека. А кроме того, анонимный подарок никак не вознаграждается. Хотя в своей выпускной работе Пит ни слова не написал об убийстве Ротстейна, он прочитал об этом все, преимущественно в компьютерном зале библиотеки. Он знал, что Ротстейна убили выстрелом в голову с близкого расстояния. Знал, что рядом с домом копы нашли разные следы и не сомневались, что грабителей было 2, 3, а то и 4. Причем, скорее всего, это были мужчины, если судить по размерам следов. Полиция также думала, что 2 налетчиков вскоре после ограбления убили в придорожной зоне отдыха в штате Нью-Йорк. Маргарет Бреннан, первая жена Ротстайна, проживавшая в Париже, дала интервью вскоре после убийства. «В этом маленьком провинциальном городишке, где он жил, все говорили только о нем», — заявила она. «О чем еще они могли говорить? О коровах? Новом разбрасывателе навоза? Для провинциалов Джон был большой шишкой. Они заблуждались, думая, что писатели зарабатывают не меньше корпоративных банкиров, и верили, что на своей богом забытой ферме он хранит сотни тысяч долларов. Кто-то из приезжих услышал эту болтовню. Немногословные янки, прости, Господи. Местные виноваты в его смерти ничуть не меньше бандитов». На вопрос, не мог ли Ротстайн держать в сейфе не только деньги, но и рукописи, Пегги, по словам интервьюера, разразилась прокуренным смехом.
«Это всего лишь слухи, дорогуш. Джонни отгородился от мира по одной единственной причине. Выгорел дотла, но из гордости не желал этого признавать».
«Много ты знаешь», — подумал Пит. «Он, наверное, и развелся с тобой, потому что ему надоел этот прокуренный смех». В газетных и журнальных статьях, которые прочитал Пит, хватало домыслов и гипотез. Но ему самому нравилась одна, названная мистером Рикемом «принципом бритвы Оккама». Согласно этому принципу, правильным обычно оказывается самый простой и очевидный ответ. Трое мужчин ворвались в дом Ротстайна. Один убил своих подельников, чтобы заполучить всю добычу. Пит понятия не имел, по какой причине этот парень потом приехал сюда и почему зарыл сундук. Но не сомневался. Выживший налетчик уже никогда не вернется за добычей. В математике Пит был не силен, потому ему и требовались дополнительные летние занятия. Но не требовалось быть Эйнштейном, чтобы сложить 2 и 2 и прийти к определенным выводам. Если выжившему налетчику в 78-м было лет 35, а именно этот возраст представлялся Питу наиболее логичным, то ему исполнилось 67 в 2010-м, когда Пит нашел дорожный сундук, а теперь уже перевалило за 70. 70 лет представлялись Питу глубокой древностью. Если бы налетчик и явился за добычей, то, вероятно, на ходунках. Пит улыбался, сворачивая на Сикамор-стрит. Он думал, что выживший налетчик так и не пришел за сундуком по одной из трех равновероятных причин. Он мог сидеть в тюрьме за другое преступление. Мог умереть. Или, если сложить первую и вторую причины, мог умереть в тюрьме. В любом случае, Пит знал, что из-за налетчика можно не тревожиться. В отличие от записных книжек. Из-за них он очень даже тревожился. Словно сидел на украденной коллекции прекрасных картин, которые не мог продать. Или на ящике динамита.
В сентябре 2013 года, почти через 35 лет после убийства Ротстайна, Пит положил в адресованный отцу конверт последние сундучные деньги. $340. И поскольку понимал, какую боль приносит крушение надежд, добавил записку с одной строкой. «Это последний. Сожалею, но больше нет». На городском автобусе он поехал в торговый центр «Бёрч-Хилл», где между магазином «Дисконт Электроникс» и йогуртовым кафе висел почтовый ящик. Пит огляделся, убедился, что никто на него не смотрит, и поцеловал конверт. Потом сунул его в щель и ушел. Подобно Джимми Голду, не оглядываясь. Через неделю или две после Нового года Пит на кухне делал себе сэндвич с арахисовым маслом и желе и услышал, как родители говорили с Тиной в столовой. Речь шла о Чапл-Ридж.
«Я думал, что мы сможем себе это позволить», — объяснял отец. «Мне очень жаль, если я тебя зря обнадежил, Тинс».
«Все потому, что загадочные деньги перестали приходить?» — спросила Тина. «Отчасти, но не совсем», — ответила мама. «Папа пытался взять ссуду в банке, но ему отказали. Просмотрели отчеты о работе его компании и сделали что-то такое...»
«Прогноз прибыли на 2 года», — уточнил папа.
В его голос прокралась застарелая горечь.
«Множество комплиментов, ведь они ничего не стоят. Сказали, что смогут выдать мне ссуду в 2016 году, если бизнес вырастет на 5%. А пока этот чертов полярный вихрь. Мы потратили слишком много на обогрев. Все потратили, от Мэна до Миннесоты. Я знаю, это плохое утешение, но ничего не поделаешь».
«Милая, нам очень, очень жаль».
Пит ожидал, что Тина закатит жуткий скандал. Ей скоро должно было исполниться 13, и теперь она закатывала их частенько. Но этого не случилось. Сестра сказала, что все понимает, да и вообще. Чапл Ридж — выпендрежная школа. Потом пришла на кухню и спросила, не сделает ли Пит и ей такой же аппетитный сэндвич. Он сделал. Они вернулись в гостиную, вчетвером смотрели телевизор и вместе смеялись над очередной серией теории Большого Взрыва. Но поздним вечером Пит услышал, как Тина плачет за закрытой дверью своей спальни. На душе у него сразу стало тошно. Он пошел к себе, достал из-под матраса записную книжку и принялся перечитывать «Бегун уходит на запад». В тот семестр он записался на учебный курс «Миссис Дэвис. Литературное творчество». И хотя за свои рассказы получал исключительно пятерки, к февралю понял, что беллетристом ему не стать никогда. Пусть со словами у него проблем не было, миссис Дэвис могла об этом не говорить, хотя говорила, и часто. Ему просто не хватало творческой искры. Куда больше его интересовало чтение беллетристики с последующим анализом прочитанного и определением его места в некой общей системе. Он почувствовал вкус к этому чуть ли не детективному занятию, когда писал эссе по творчеству Ротстайна. В библиотеке на Гарнер-стрит Пит отыскал одну из книг, упомянутых мистером Рикером, «Фидлеровскую любовь и смерть в американском романе», и она так ему понравилась, что он купил себе экземпляр, чтобы подчеркивать некоторые абзацы и писать на полях. Теперь Пит еще больше хотел защитить диплом по английскому языку и литературе, чтобы преподавать, как мистер Рикер, только, может, в университете, а не в школе. И на каком-то этапе своей жизни написать книгу, как мистер Фидлер, схлестнуться с критиками, придерживающимися более традиционных взглядов, и поставить под вопрос их правильность и соответствие новым реалиям. И однако... Денег должно быть больше. Мистер Фельдман, консультант по профориентации, сообщил ему, что получение полной стипендии в одном из колледжей Лиги Плюща довольно маловероятно, и Пит знал, что это еще мягко сказано. Он был одним из многих выпускников обычной школы Среднего Запада, подрабатывал в библиотеке и не мог похвастаться выдающейся внешкольной активностью, за исключением школьной газеты и ежегодника. Но даже если бы ему и удалось запрыгнуть на борт, открытым оставался вопрос о Тине. Училась она без блеска, получала в основном четверки и тройки, а косметика, обувь и поп-музыка интересовали ее больше, чем школа. Ей требовалась резкая перемена, жизнь с чистого листа. Даже в 17 Питу хватало ума, чтобы понять. Чапл Ридж, возможно, не сумеет направить его сестренку на путь истинный. Но такой вариант не исключался. У нее еще был шанс. Пока был. «Мне нужен план», — думал он. Только на самом деле ему требовалось другое. Что ему требовалось, так это история. И хотя он никогда бы не стал великим беллетристом, таким как мистер Ротстайн или мистер Лоуренс, построить сюжет он мог. Вот это сейчас и следовало сделать. Однако любой сюжет строился на идее, а с этим у него было никак. Пит начал проводить много времени в магазине книги на Уотер-стрит, где кофе стоил дешево, и даже новые книги в мягкой обложке продавались 30% скидкой.
Зашел он туда и как-то в марте, после школы, по пути в библиотеку, собираясь прикупить какую-нибудь книгу Джозефа Конрада. В одном из своих редких интервью Ротстайн назвал Конрада первым великим писателем 20-го столетия, пусть его лучшие романы и увидели свет еще в 19 веке. Около магазина под навесом стоял длинный стол. Над столом висел транспарант.
«Весенняя чистка. На все книги на этом столе. Скидка 70%.
И ниже.
«Кто знает, какой клад вы здесь найдете?»
Нижнюю строку обрамляли желтые смайлики, показывая, что это шутка. Но Питу было не до смеха. Наконец-то к нему пришла идея. Неделей позже он остался в школе после занятий, чтобы поговорить с мистером Рикером.
«Рад тебя видеть, Пит!»
В этот день мистер Рикер надел рубашку с рисунком Пейсли и широкими рукавами, а также психоделический галстук. Пит подумал, что такое сочетание хорошо объясняло, почему поколение любви и мира потерпело неудачу.
«Миссис Дэвис не может на тебя нарадоваться».
«Она клевая», — ответил Пит. «Я многому научился». На самом деле он не научился ничему и сомневался, что хоть кому-то это удалось. Нет, ему нравилась миссис Дэвис, и она часто рассказывала что-то интересное, но Пит пришел к выводу, что писательству научить нельзя, ему можно только научиться.
«Чем я могу тебе помочь?»
«Помните, вы рассказывали нам, как дорого стоила бы рукопись Шекспира?»
Мистер Рикер улыбнулся.
«Я всегда рассказываю эту байку посреди недели, когда народ начинает тянуть в сон. Маленькая доза жадности, отлично тонизирующая. А что, ты нашел древний манускрипт?»
Пит вежливо улыбнулся.
«Нет, но на февральских каникулах я ездил к моему дяде Филу в Кливленд, заглянул в его гараж и нашел целую гору старых книг, в основном про Тома Свифта, мальчика-изобретателя».
«Я помню Тома и его друга Неда Ньютона», — кивнул мистер Рикер. «Том Свифт и его мотоцикл, Том Свифт и его волшебная камера. В моей юности мы любили шутить насчет Тома Свифта и его электрической бабушки».
Пит снова вежливо улыбнулся.
«Еще там были книги, штук 10, о девочке-детективе Трикси Белден и еще об одной, Нэнси Дрю».
«Хм, думаю, я знаю, к чему ты клонишь, и мне не хочется тебя разочаровывать. Но выбора нет. Том Свифт, братья Харди, Трикси Белден — вся это замечательные реликвии давно ушедших дней и прекрасные ориентиры, позволяющие судить, насколько за последние 80 лет изменилось то, что называют подростковой прозой. Но эти книги обладают минимальной, а то и никакой ценностью, даже если находятся в прекрасном состоянии».
«Знаю», — ответил Пит. «Я проверил Fine Books. Это блок. Но пока я разглядывал эти книги, дядя Фил зашел в гараж и сказал, что у него есть для меня кое-что интересное. Дело в том, что я рассказал ему о моем интересе к Ротстайну. Оказалось, что это экземпляр бегуна в переплете с автографом писателя. Не посвящением, а простой подписью. Дядя Фил сказал, что книгу дал ему какой-то парень по имени Эл. Задолжал $10 за покер. Дядя говорит, что она пролежала у него лет 50. Я посмотрел на выходные данные, и это первое издание».
Мистер Рикер, прежде покачивавшийся на стуле, резко наклонился вперед.
«Ага. Ты, вероятно, знаешь, что Ротстайн не любил подписывать книги».
«Да. Он называл это порчей отличной книги».
«Точно. Как и Реймонд Чандлер. И ты знаешь, что книга с автографом ценится больше, если на ней только подпись».
«Да, так говорит Fine Books».
«Подписанный экземпляр самой знаменитой книги Ротстайна, вероятно, можно продать».
Мистер Рикер призадумался.
«Пожалуй, вероятно, вычеркиваем. В каком состоянии книга?»
«В хорошем», — без запинки ответил Пит. «Пара пятен на обложке под супером и на титульной странице. Вот и все».
«Я вижу, ты действительно заинтересовался этим вопросом».
«Особенно после того, как дядя показал мне книгу Ротстайна».
«Как я понимаю, этой волшебной книги у тебя нет».
«У меня есть кое-что получше», —
— подумал Пит. «Если бы вы только знали». Иногда он чувствовал, как давило на него это знание, и особенно сегодня, произнося эту ложь. «Необходимую ложь», — напомнил он себе.
«Нет, но дядя сказал, что даст ее мне, если я захочу. Я ответил, что мне нужно подумать, потому что он не... Ну, вы понимаете».
«Понятия не имеет, сколько она может стоить».
«Да, но потом у меня возник вопрос».
«Какой?»
Пит сунул руку в задний карман, достал сложенный листок бумаги и вручил мистеру Рикеру.
«Я поискал в интернете книготорговцев нашего города, которые продают и покупают первые издания. И нашел троих. Я знаю, что вы тоже собираете книги».
«Я бы так не выразился. На мое жалование не позволишь себе всерьез коллекционировать книги. Но у меня есть книга с автографом Теодора Рёдке, которую я собираюсь оставить своим детям. «Пробуждение. Прекрасное стихотворение». Также есть «Вонегуд», но эта книга стоит недорого. В отличие от Ротстейна, папа Курт подписывал все.
«В общем, я подумал, а может, вы кого-то знаете и подскажете, к кому лучше всего обратиться? Если я решу позволить дяде отдать мне книгу, а потом продать ее».
Мистер Рикер развернул листок, посмотрел на него, потом на Пита. От этого взгляда, пристального и сочувствующего, ему стало не по себе. Возможно, идея оказалась не из лучших. Он действительно не умел сочинять, но раз выбрал этот путь, придется идти до конца.
«Так уж вышло, что я знаю их всех. Но я также знаю, как много Ротстейн значит для тебя, и не только по твоей прошлогодней работе. Энни Дэвис говорит, что ты часто упоминаешь его на уроках литературного творчества. Она считает, что трилогия о Голди — твоя Библия».
Пит полагал, что это правда, но не осознавал, что другие люди тоже знали об этом, и решил в будущем придержать язык по части Ротстейна, чтобы не навлечь на себя беду. Люди вспомнят, если...
«Иметь литературных героев — это хорошо, Пит, особенно если в колледже ты собираешься защищать диплом по английскому языку и литературе. Ротстейн — твой герой. По крайней мере, сейчас. И эта книга может стать началом твоей коллекции. Ты уверен, что хочешь ее продать?»
На этот вопрос Пит мог ответить достаточно честно. Пусть даже книги с автографом, о которой он говорил, и не существовало.
«В общем, да. Дома у нас с деньгами не очень».
«Я знаю, что случилось с твоим отцом у городского центра. И чертовски об этом сожалею. К счастью, они поймали этого психа до того, как он причинил еще больше вреда».
«Папе сейчас лучше, и они с мамой оба работают. Только мне потребуются деньги на колледж, вы понимаете».
«Понимаю.
Но это не самое важное, по крайней мере, на текущий момент. Моя сестра хочет перейти в Чэпл-Ридж, а родители говорят, что не получится. Во всяком случае, в этом году. Они не потянут такие расходы. Почти... Но не совсем. А я думаю, что ей нужна именно такая школа. Она, ну, не знаю, не проявляет достаточного усердия в учебе».
Мистер Рикер, у которого хватало учеников, не проявлявших усердия, серьезно кивнул.
«А если Тина окажется среди успешных ребят, особенно если рядом будет Барбара Робинсон, с которой она дружила, когда мы жили у Уэстсайде, может, ее отношение изменится?»
«Это хорошо, что ты думаешь о ее будущем, Пит. Даже благородно».
Пит никогда не думал о себе как о благородном. Эта мысль заставила его моргнуть. Возможно, чтобы не смущать Пита еще больше, мистер Рикер вновь уставился на листок.
«Ладно. Я бы посоветовал тебе книги Гриссома, будь старина Тедди Гриссом жив. Но теперь магазином управляет его сын, а он прижимист. Честен, но лишнего бакса из него не выжмешь. Он скажет, что такие нынче времена, но такова и его натура».
«Ясно».
«Как я понимаю, ты заглядывал в сеть, чтобы выяснить, сколько может стоить первое издание «Бегуна» с автографом?»
«Да, 2 или 3 тысячи.
Этого не хватит на год обучения в Чеплридж, но уже кое-что. Как говорит мой отец, первый взнос».
Мистер Рикер кивнул.
«Наверное, столько эта книга и стоит. Тедди-младший предложит тебе 800. Возможно, ты сможешь убедить его поднять цену до 1000, но если будешь и дальше упрямиться, он укажет тебе на дверь. Далее купи книгу. Магазин Бадди Франклина. Он тоже нормальный, в смысле честный. Но Бадди билетристика 20 века не интересует. Он делает деньги на продаже старинных карт и атласов 17 века. Богачам из Брэнсон-Парк и Шугар-Хайтс. Но если сможешь уговорить Бадди оценить книгу, тогда иди к Тедди-младшему, и ты, возможно, получишь 12 сотен. Я не говорю, что получишь, однако это не исключено».
«А как насчет редких изданий Эндрю Холлидея?» Мистер Рикер нахмурился.
«Я бы держался подальше от Холлидея. У него маленький магазин на Лейсмейкер-Лейн, в пешеходном торговом квартале рядом с Лоуэр-Мейн-Стрит. Чуть шире железнодорожного вагона, но длиной почти в квартал. Вроде бы дела у него идут неплохо, да только репутация хромает. Я слышал, что его не слишком волнует происхождение некоторых товаров. Ты понимаешь, о чем я?»
«Право собственности».
«Точно. И среди прочего бумажка, в которой четко написано, что ты законный хозяин вещи, которую хочешь продать. Я точно знаю, что 15 лет тому назад Холлидей продал сигнальный экземпляр книги Джеймса Эйджи «Давайте же восславим знаменитых людей». А потом выяснилось, что книгу украли из фонда Брук Астер. У этой богатой дамочки из Нью-Йорка оказался вороватый управляющий. Холлидей показал расписку, и его история приобретения книги выглядела убедительной, так что расследование закрыли. Но расписки можно и подделать, ты понимаешь. Я бы держался от него подальше».
«Спасибо, мистер Рикер», — поблагодарил учителя Пит, подумав, что первой его остановкой, если он решится на реализацию своего плана, станет книжный магазин «Редкие издания» Эндрю Холлидея. Но он намеревался соблюдать предельную осторожность, и если мистер Холлидей не заплатит наличными, никакой сделки не будет. И ни при каких обстоятельствах мистер Холлидей не должен узнать настоящего имени Пита. Он даже подумал о маскировке, хотя в этом деле требовалась умеренность.
«Всегда буду рад тебя видеть, Пит, но не буду лгать, говоря, что мне приятно помогать тебе в этом деле».
Пит его понимал. В этом деле он и сам не находил ничего приятного. Месяцем позже он все еще обдумывал свои дальнейшие действия и пришел к выводу, что выгода от продажи одной записной книжки слишком мала при огромном риске. Если записная книжка попадет к частному коллекционеру, вроде тех, о которых он иногда читал, они покупали дорогие краденые картины и вешали в тайных комнатах, чтобы в одиночку любоваться шедеврами. Его бы это вполне устроило. Но он не мог знать наверняка, как все обернется. И все больше склонялся к анонимному пожертвованию — отправить записные книжки почтой в библиотеку университета Нью-Йорка. Куратор такого заведения сразу поймет их ценность. Однако даже так Пит выставит себя на показ. Это тебе не бросать конверты с деньгами в почтовые ящики на уличных углах. А вдруг кто-нибудь на почте запомнит его? А потом, в дождливый вечер в конце апреля 2014 года, Тина вновь пришла в его комнату. Миссис Бисли осталась в далеком прошлом. Пижаму сменила широкая футболка «Кливленд Браунс», но Пит по-прежнему видел в сестре маленькую встревоженную девочку, которая в эру дурных эмоций спрашивала, разведутся ли их мама и папа. С заплетенными в косички волосами, с лицом, очищенным от того минимума косметики, который ей позволяла использовать мама, Пит подозревал, что в школе добавлялись новые слои. Она выглядела скорее на 10, а не на 13 лет. «Тинс почти тинейджер», — подумал Пит, хотя верилось в это с трудом.
Можно зайти на минутку?»
«Конечно». Он лежал на кровати, читал роман Филиппа Рота «Она была такая хорошая». Тина села на стул у письменного стола, натянула футболку на голени, сдула несколько волосков со лба, на котором появилась россыпь угрей.
«Тебя что-то тревожит?» — спросил Пит.
Да».
И замолчал. Он скорчил гримасу.
«Давай, колись. Какой-то парень, в которого ты втюрилась, предложил тебе отвалить?»
«Ты посылал эти деньги», — сказала она. «Верно?»
Пит ошарашенно вытаращился на нее. Попытался что-то сказать и не смог. Попытался убедить себя, что ему послышалось, но тут тоже ничего не вышло. Тина кивнула, словно он во всем признался.
«Да, ты. Это написано на твоем лице».
«Да перестань, Тинс, ты просто застал меня врасплох. Откуда я мог взять такие деньги?»
«Не знаю, но я помню вечер, когда ты спросил, что бы я сделала, если бы нашла клад».
«Я такое спросил?»
«Думая, ты наполовину спала, ты не можешь этого помнить».
«Дублоны, ты сказал, старинные монеты. Я сказала, что отдала бы их папе и маме, чтобы они больше не ссорились. И именно так ты и поступил. Только это был не пиратский клад, а обычные деньги».
Пит отложил книгу в сторону.
«Не говори им этого. Вдруг они тебе поверят».
Она очень серьезно смотрела на него.
«Я и не собиралась. Но я должна спросить тебя. Они действительно закончились?»
«Так говорилось в записке, которая лежала в последнем конверте», — осторожно ответил Пит. «И потом конвертов больше не было. Думаю, да». Тина вздохнула.
«Да, я так и думала. Но должна была спросить».
Она встала, собираясь уходить.
«Тина».
«Что?»
«Я сожалею, что так вышло с Чапл Ридж. Мне бы хотелось, чтобы деньги не закончились».
Она вновь села.
«Я никому не скажу про твой секрет, если ты никому не скажешь о нашем с мамой секрете. Хорошо?»
«Хорошо».
«В прошлом ноябре мама возила меня в ЧЭП, так называют эту школу девочки, в один из дней открытых дверей. Она не хотела, чтобы папа знал. Она думала, что он рассердится. Но она считала, что они смогут себе это позволить при условии, что я получу частичную оплату. Ты знаешь, что это такое?»
Пит кивнул.
«Только тогда деньги еще приходили, и это было до снега и необычно холодных декабря и января. Мы зашли в некоторые классы и лаборатории. Там миллион компьютеров. Видели спортивный зал, огромный, и душевые. У каждого своя кабинка для переодевания, не то что общие комнаты в Нортфилде. Догадайся, кто был гидом в моей группе?»
«Барбара Робинсон».
Тина улыбнулась.
«Я так обрадовалась, вновь увидев ее».
Тут улыбка поблекла.
«Она поздоровалась и обняла меня, и спросила, как все поживают, но я видела, что она едва меня помнит. Да из чего? Ты знал, что она, и Хильда, и Бетси, и еще пара девочек были на концерте группы «Здесь и сейчас», том самом, который хотел взорвать парень, покалечивший папу?»
«Да».
Пит также знал, что старший брат Барбары Робинсон сыграл роль в спасении ее самой и подружек, а может и тысяч других людей. Он получил то ли медаль, то ли ключ от города. Вот настоящий героизм, а не отправка родителям конвертов с краденными деньгами.
«А ты знал, что меня приглашали поехать с ними в тот вечер?»
«Что? Нет».
«Я ответила, что не могу, болею, но я не болела. Просто мама сказала, что они не могут купить мне билет. А через пару месяцев мы переехали».
«Вот это да!»
«Точно. Я пропустила все самое интересное».
«И как прошла экскурсия по школе?»
«Ну, хорошо, но без особых восторгов. Я справлюсь и в Нортфилде. Может, когда они выяснят, что я твоя сестра, примут меня бесплатно, в твою честь».
Питу внезапно стало совсем грустно, чуть ли не до слез. Тина была такой милой, а тут еще эта отвратительная россыпь угрей на лбу. Он задался вопросом, не дразнят ли ее из-за этого в школе. Если нет, то будут. Он протянул к ней руки. «Иди сюда». Она подошла, и Пит обнял ее. Потом отстранился, взял сестру за плечи и пристально посмотрел ей в глаза. «Но те деньги — это не я».
«Да-да, конечно. А разве записная книжка, которую ты читал, не была набита деньгами? Готова спорить, что была».
Она засмеялась.
«Ты выглядел таким виноватым, когда я тебя застукала».
Пит закатил глаза. «Пошла спать, малявка!»
«Ладно».
У двери она обернулась.
«Но мне понравились эти кабинки для переодевания. И еще кое-что. Хочешь знать, тебе это покажется странным?»
«Выкладывай, поглядим».
«Там все носят форму. Для девочек это серая юбка, белая блузка и белые гольфы. Еще свитера, если кто хочет. Серые, как юбка, и красивые темно-красные. По словам Барбары, этот цвет у них называется охотничий красный».
«Форма?» — ошеломленно повторил Пит. «Тебе нравится форма?»
«Я знала, что тебе это покажется странным. Потому что мальчишки ничего не знают про девчонок. Девчонки могут быть очень злыми, если ты носишь не ту одежду, или даже если носишь ту слишком часто. Ты можешь надевать разные блузки или кроссовки по вторникам и четвергам. Можешь по-разному причесываться, но очень скоро они, злые девчонки, обнаруживают, что у тебя только 3 свитера и 6 хороших юбок. Тогда они много чего о тебе наговорят. А когда все ходят в одном и том же каждый день, разве что в свитерах разного цвета?»
Она вновь сдула со лба несколько волосков.
«У мальчишек таких проблем нет».
«Ну, вообще-то я тебя понимаю».
«Но мама собирается научить меня шить одежду. По выкройкам. И у меня есть подруги. Много».
«Эллен, к примеру».
«Эллен хорошая».
«А после школы ее ждет блестящая работа официанткой или раздатчицей в автокафе», — подумал Пит, но промолчал. «Если не забеременеет 16».
«Я просто хотела сказать тебе, чтобы ты не волновался, если ты волнуешься».
«Нет», — ответил Пит, — «я знаю, что у тебя все получится. И деньги посылал, не я, честно». Она одарила его улыбкой, грустной и заговорщической, от которой сразу повзрослела.
«Хорошо, поняла».
И ушла, мягко закрыв за собой дверь. В ту ночь Пит долго лежал без сна. А вскоре совершил самую большую ошибку в своей жизни.